Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофонов архимандрит Семён Томачинский и Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сегодня у нас в студии Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, завкафедры истории и русской философии, ну и ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера». Нельзя не добавить. У нас сегодня тема очень интересная. Мы сегодня говорим о Константине Николаевиче Леонтьеве, русском философе, писателе, публицисте, дипломате. Можно долго о нем рассказывать. Я думаю, что Алексей Павлович нас сегодня погрузит в эту тему. И по доброй традиции отец Симеон начинает нашу программу с приготовленной им заранее цитатой. Кто сегодня будет, отче? Кто?
Ну, наш любимый отец Флоренский,
Павел.
Да, отец Павел.
Отлично.
Это то всестороннее, жизненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает Лавре характер ноуминальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории. Здесь собрание наиболее нервных, чувствующих и двигательных окончаний. Здесь Россия ощущается как целое. Вот вы знаете, пишет отец Павел Флоренский, а у меня такое ощущение, что это вполне мог бы написать Леонтьев. Константин Леонтьев вот как-то близко, мне кажется, по стилю мышления, по вот такому его широкому взгляду. Он, кстати, принял же монашество, монах Климент, я его всегда упоминаю. Он, конечно, не в такой степени был связан с Сергиевым Посадом и с Лаврой, как Флоренский, но, тем не менее, он похоронен, там по последние прожил последние дни свои там, и до сих пор его могила, слава богу, находится в скиту, в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры.
В Черниговских пещерах.
Да, да, да.
В Черниговском отделении.
Да, но он как бы иногда Черниговско-Гефсиманский так объединяется между собой. Да, вот можно поподробнее о его связях с Лаврой, о его взглядах и его творчестве?
Ну, конечно, в одной передаче рассказать о творчестве Леонтьева очень сложно. Сложно, как Кира правильно сказала, он многолик, многоипостасен, но, может быть, я бы вот немножко поспорил с вами относительно близости с Флоренским, потому что, на мой взгляд, это такие антагонисты. В «Столпе утверждения истины» Флоренского есть одно примечание только, среди 1500 примечаний, связанных с Константином Леонтьевым, с пониманием красоты. То есть Леонтьев считал, что красота – это всеобъемлющая категория, эстетика и физика для всего, написано у него в одном письме. То есть мы можем говорить о красоте даже с образованным китайцем, с которым у нас нет общего конфессионального подхода. У нас разные веры, разные религии. Но красиво, некрасиво, это, в принципе, воспринимается любым человеком, поскольку у него есть такое врожденное чувство вкуса. А вот Флоренский считал, что красота – это не оболочка. Если мы нарисуем такую сферу концентрических кругов, то у Леонтьева красота будет на самом внешнем, да, вот так же, как физика и эстетика. А наоборот, это ноуминальное ядро. То есть красота – это понимание духовное, оно где-то рядом с истиной и благом. Не может быть никакой злой красоты, порочной красоты, грешной красоты. Вот, и в этом плане, как ни странно, Флоренский отстаивает ну, такую более классическую христианскую, богословскую позицию, а Леонтьев – это человек модерна. Вот его ощущение того, что красота – это пестрота, это броскость какая-то, это то, что будоражит взор, это выражение какого-то богатства внутренней формы, а вообще-то говоря, и жизненной энергии, потому что красота там, где жизнь бьет ключом, где жизнь бьет как из неиссякаемой чаши. Да? Вот, это такое органическое понимание красоты в гораздо меньшей степени, чем религиозное. И когда в конце жизни у Леонтьева возникла альтернатива, эстетика или душеспасительная религия, спасение, Леонтьев говорит, ну, я должен пожертвовать красотой. Для спасения я должен пожертвовать красотой. Но во имя секулярного прогресса, во имя европейского упростительного смешения я красотой жертвовать ни за что не собираюсь. Здесь мне турецкий базар гораздо ближе, чем европейский парламент, где люди ходят в странных сюртуках с двумя хвостами, в цилиндрах каких-то одноликих, да, вот, и не случайно он вспоминает Турцию, потому что ведь именно там, на Ближнем Востоке, Леонтьев 10 лет был на дипломатической службе. Mm-hmm. Он прошел путь от драгомана, переводчика, до консула Российской империи, и именно в Салониках, на месте своего последнего дипломатического служения, он дал обет стать монахом. Вот, было это, ну, известная эта история, когда он заболел, и как медик по образованию, как врач по образованию, он диагностировал у себя признаки холеры. Вот, и он обратился к иконе Божьей Матери и сказал: «Исцели меня, и я стану православным, уйду в монахи». Вот, и действительно, на утро он был здоров. То есть это произошло в 1871 году. У Леонтьева была такая теория, что вот на рубеже десятилетий с ним происходит что-то очень важное. И действительно, через 20 лет спустя он умер в 1891 году. Но вот это религиозное обращение произошло с ним в возрасте 40 лет. Да, когда он вдруг понял, что, ну, нельзя дальше вести вот такую греховную, пёструю жизнь. Опять-таки выражение «пёстрая жизнь» — это у Лескова мы можем найти. Вот когда человек живет, ну, кое-как, то есть он живет ярко, у него много в жизни чего бывает, случается, но все как бы через пень-колоду. Вот, и это совпало с его первой поездкой на Афон. Когда он поехал на Афон в качестве консула Российской империи, то есть он выполнял дипломатическое поручение, поскольку на Афоне был русский скит, и сейчас он есть, Пантелеймонов монастырь, и там было около 7 тысяч русских монахов, которые были гражданами Российской империи, и афонские монастыри жертвовали на школы, то есть там были светские вопросы, которые на Афоне нужно было решать. И вот Леонтьев поехал их решать и послал дипломатические донесения в Министерство иностранных дел, но он поехал туда уже обращенным к Богу. И он пришел к старцам и сказал: «Постригите меня в монахи». Вот. Ну, они, конечно, были в шоке, как можно постричь монахи консула Российской империи, которого встречают колокольным звоном, как митрополита. Вот. И, по всей видимости, объяснили ему, что для этого нужно немножко поближе познакомиться с жизнью монастыря, с монастырскими традициями, обычаями, с тем, что такое послушание, с тем, что такое смирение. И Леонтьев написал 4 письма Сафона своему другу Губастову. Ну, эти 4 письма были опубликованы, и вообще это такой вот первый текст, где Леонтьев пишет о монастыре, о Кеновии, да, о общежительном монастыре, описывает жизнь монастыря. Я бы, может быть, здесь позволил себе такую вольность, я бы сказал, что так же, как Мелвилл писал о море, Шаламов писал о лагере, да, Леонтьев писал о монастыре. Ему это очень удавалось. То есть это был взгляд на монастырь, но немножко со стороны светского человека, который открывает для себя в этом светском мире, полном страстей, интриг, вот, каких-то журналистских ристалищ, открывает, что есть, оказывается, монастырь. Есть люди, которые профессионально занимаются своим спасением. и вокруг которых тоже спасаются другие, которые к ним прибегают. И вот «Четыре письма Сафона» — это был первый такой текст, но далеко не единственный текст.
Да, да, впоследствии у него же замечательное размышление о монашестве, где он как раз говорит о разных формах, да, устроения монашеской жизни, отнюдь не сводя их вот только к общежительному монастырю. И это, в общем, достаточно интересно, необычно, глубоко. И это говорит о его таком, ну, рельефном таком взгляде, таком глубоком достаточно на такое явление, как монашество, да, то есть он это много лет, видимо, об этом размышлял. А вот какую-то здесь видно какую-то преемственность с идеями преподобного Сергия, или все-таки это немножко было бы натяжкой сказать, или это его все-таки какой-то оригинальный такой взгляд, как вам кажется?
Вот мне кажется, что к преподобному Сергию он пришел в конце своей жизни, когда люди навещают Константина Леонтьева в Троице-Сергиевой лавре, а ведь он в лавру-то не попал, он долго искал квартиру, 2 рубля серебром проездил в поисках квартиры, квартиру так и не нашел и остановился в новой лаврской гостинице. Она и сейчас существует напротив, напротив монастыря, вот это здание новой лаврской гостиницы. И люди, которые к нему приезжали, это были в основном его друзья, так называемые гептостилисты, потом скажем, что это такое, вот, они замечали какую-то перемену необыкновенную с ним произошедшую. Он стал менее гневлив, менее раздражителен, он как-то стал более кроток и спокоен, да, вот с ним произошло какое-то преображение, и он же никому не рассказывал, что он все-таки осуществил свою мечту о тайном постриге. Он не говорил людям направо и налево, я вот теперь монах, да, вот, но люди сами замечали, что что-то такое с человеком произошло, да, и это, наверное, можно записать насчет преподобного Сергия, на то, что он оказался у стен Троице-Сергиевой лавры. Вообще вот в его таком монашеском опыте было много и гордыни, и смирения, и попыток, и дерзновений, потому что, когда он вернулся в Москву из Салоник, а вернулся он тоже, в общем-то, прекратив свое дипломатическое служение до срока, написал рапорт с просьбой о увольнении, а это отчасти было связано и с некоторым обманом, потому что он стал часто ездить на Афон, его туда влекло духовно, и он не показывал это в своих донесениях, что он на Афоне, то есть как бы считалось, что он в своем кабинете в Салониках работает. И это дошло до графа Игнатьева, до министра иностранных дел, ну, то есть, по сути, должностной подлог такой своего рода, да. Вот. Но кроме этого, у него были расхождения с министром по отношению к внешней политике России, прежде всего, к славянскому вопросу. Он не считал, что Россия должна стать таким уж другом славян, потому что видел в славянах опасность слияния с Европой и потери своей собственной идентичности. Славяне, освободившись от гнета империй, османской, австро-венгерской, скорее всего, заведут у себя такой же уклад, как либеральная Франция. Вот, то есть им захочется вкусной европейской жизни.
Ну, что мы видим,
вот, да, они не примкнут к России и не образуют вместе с ней никакой славянский культурно-исторический тип, как мечтал Данилевский. То есть если Данилевский близкий Леонтьеву по взглядам был панславист, то Леонтьев был византинист. Вот его работа «Византизм и славянство», написанная, кстати сказать, еще там, на Балканах, да, и привезенная в Москву, ее название можно прочитать как «Византизм или славянство». То есть славянство – это то, что может побудить нас к потере нашей государственной идентичности, да. Вот, и поэтому у него были расхождения, он ушел с дипломатической службы, он вернулся в Москву, и вот он пришел в Николо-Угрешский монастырь, поступил туда послушником, надел подрясник, да, и прожил зиму 1974 года в Николо-Угрешском монастыре. Вот. Причем, когда он появлялся в Москве в редакции, люди, такие как Катков, говорили: да что это за карнавал такой, зачем вы подрясник надели, зачем вы бороду отпустили, то есть вы же светский человек. Ну, понятно, христианство, мы все верующие, мы все христиане, но это же не для вас. Вот, не для дворянина, да, вот эти игры в монашество. Вот, и Леонтьев прожил там одну зиму и, ну, в общем-то, не выдержал тягот такого монастырского жития. Посты.
Ранние подъемы, послушания.
Ранние подъемы, игумен там заставляет воду с речки носить. Это что это такое? Да еще и слуга у него был. Вот, а как без слуги-то?
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». В студии у нас Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, завкафедра истории и русской философии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Мы сегодня говорим о Константине Леонтьеве. И как будто, Алексей Павлович, вас перебили. Как будто перебили. Вот он, значит, все-таки перетрудился. Как-то вот он перенапрягся.
Да, первая такой монашеской жизни. Первая попытка, если считать это первой попыткой. Потому что потом...
Потом-то он все-таки довел. Вот это конца.
Он будет вспоминать рассказ матери, а мать у него, Федосия Петровна Карабанова, она была фрейлиной императрицы, то есть это не простая женщина, она сама была писательница. Вот, она говорила, вот когда тебя трехлетним в Оптину пустынь возили, ты сказал: вы меня больше сюда не возите, потому что мне тут так хорошо, что я тут останусь. Вот, то есть, вот она, детская память, поэзия религиозных впечатлений. И Леонтьев будет подчеркивать важность вот этой поэзии религиозных впечатлений. Он будет не раз вспоминать о том, как сестра читала слова псалма 90-го, да, «Окропиши мя и сопом, и очишися, а мыши мя, и пачи снегу убелюся». А вот Кудинова, Калужской губернии, маленькая усадебка кудиновская, за окнами снег, который вот так вот уже, наверное, выше подоконника, да, и вот он слышит эти слова псалма, просыпаясь, он видит это за окнами, и у него сливается вот эти впечатления от псалма и впечатления от этой природы русской, северной, да, вот, поэтому он говорит, поэзия религиозных впечатлений может сыграть в нашей жизни очень большую роль и даже может исцелить нас от наносного атеизма, от неверия, который бывает чаще всего не от логических каких-то построений, а от страстей, от увлечений молодости, да, вот, но вспомнив эту детскую поэзию, если она была, если в детстве нас как бы приобщали к религиозной жизни, мы снова можем в душе своей пробудить вот этого внутреннего ребенка, пробудить младенца. И, собственно говоря, у Леонтьева такое происходит, и мы видим, как это не раз происходит, потому что у меня ощущение, что это вот человек, который, несмотря на всю свою испорченность, да, вот тонко развратные сочинения я писал, он будет говорить, он сохранил в своей душе вот какого-то ребенка внутреннего, да, с непосредственностью восприятия мира. И поэтому после вот этой первой неудачи и после публикации византизма и славянства, работу, которую Катков отказался печатать в «Русском вестнике», он не взял. Вот, в журнале российских древностей эта работа вышла. Мало читаемым. Вот, Леонтьев снова отправляется уже теперь в Оптину пустынь, где он знакомится с...
Со старцем Авросием?
Нет, сначала он знакомится с иеромонахом Климентом Задергольмом.
Которому потом...
Потом же он это имя...
Жизнеописание.
Да, иеромонах Климент Задергольм, иеромонах Оптиной пустыни. У него есть такая книжка, которой, кстати сказать, оптинские старцы раньше благословляли своих духовных чад. Вот, познакомьтесь, как вот Мирянин, да, говорит о монастыре. Она действительно упоительная, эта книжка. А сам Климент Задергольм был приват-доцент Московского университета, филолог-классик, переводчик. переводчик, он участвовал в переводе святоотеческого «Наследия», «Добротолюбие», вот вместе с Шевырёвым, вместе с Киреевским, да, вот была огромная оптинская работа под руководством старца Макария по переводу святоотеческих трудов «Лествицы», «Ава Дорофея», вот, и это был протестант, причем такой очень образованный немец, да, который переписывался и был знаком с Шеллингом, вот, но в какой-то момент вот православие его внутренне убедило, и он не просто перешел из протестантизма в православие, но еще и ушел в монашество из Московского университета, да, будучи уже преподавателем, приват-доцентом. Вот, поэтому для Леонтьева, конечно, это был хороший выбор. Он видел в нем человека такого же, как он, который совершил вот этот путь из светской культуры, из гуманитарной культуры. Вот, но, к сожалению, в 1977 году, если я не ошибаюсь, иеромонах Климент Задергольм скончался, и Леонтьев остался без духовника. Да? Откуда имя Климента, когда вот отец Семен сказал, он в монашестве принял имя Климент. Это в честь вот своего первого духовника оптинского, да. Вот, и он перешел уже под попечительство к старцу Амвросию оптинскому, да, который был его духовником, ну, фактически до конца жизни. И благословил его ехать в Троице-Сергиеву Лавру. Вот, а этот отъезд был связан с болезнями. Вот, Леонтьев уже в конце жизни тяжело болел, у него была болезнь почек, он думал делать операцию, да, и основной причиной переезда было именно это попечение о здоровье, о том, что все-таки близ Москвы легче будет найти доктора квалифицированного. Между Лаврой и Москвой тогда уже было железнодорожное сообщение, достаточно быстро можно было добраться, поезд шел, я думаю, не более 2 часов, да, то есть Москва рядом, вот она, да, вот были бы деньги, да, ну и у Леонтьева как раз с деньгами туго было, вот, то есть ему пришлось и имение свое сначала заложить, потом продать, и вот на этот переезд отец Амвросий дал ему 300 рублей, то есть, по сути, у него не было ни гроша, чтобы переехать. И он переехал в Троице-Сергиеву Лавру, снял там квартиру, вот, нанял слугу, какие-то деньги послал небольшие своей племяннице и жене. Вот, жена Леонтьева, Елизавета, она была душевнобольная, вот, она была на попечении племянницы, родственников, вот, и Леонтьев, ну, по сути, уход в монашество, для него это также было каким-то избавлением вот от этого тяготящего его брака, когда уже никаких брачных отношений не было, когда супруга была обузой, вот, она, кстати, сильно пережила его, она пережила даже Октябрьскую революцию, вот, но при этом она была такая блаженная, она все время играла с какой-то куклой, вот, говорила иногда какие-то мысли, как юродивая, да, иногда что-то такое очень меткое скажет. И мне кажется, что Константин Николаевич ее даже боялся. То есть он видел в ее плачевном положении, может быть, и какое-то наказание за определенные грехи. И он, вообще-то говоря, хотел перевести ее с племянницей в Сергиев Посад и поселить где-то неподалеку от себя. То есть он не собирался ее бросать на произвол судьбы, он о ней заботился, но заботиться-то было нечем, денег не было. Он, по сути, в конце жизни оказался нищий абсолютно, его хоронить не на что было. То есть собрали, по подписке собрали деньги купить место в Гефсиманском скиту. Это не на его средства было сделано. Поэтому вот это тоже очень символично, что старец дал ему 300 рублей, это большие деньги тогда были, да, и он на эти деньги сумел переехать в Сергиев Посад и снять себе очень приличный номер, потому что сначала он жил на втором этаже гостиницы, а потом он переехал так называемый графский номер на первом этаже, поскольку там жил такой духовный писатель граф Толстой. но не Лев Толстой, да. А, по-моему, Михаил, если я не ошибаюсь. То есть Толстых-то было много, да, в русской литературе. И этот номер назывался «Графским». Он был не только графским, там были сводчатые потолки. Что Леонтьеву, любителю европейского средневековья, было как-то очень по сердцу. Вот он монах, приехал, и тут вот сводчатые потолки. То есть он живет как бы в келье, да, вот. И там еще номер был очень теплый, потому что в гостинице было паровое отопление. И паровой котел находился прямо под этим номером. То есть там было жарко. Там было хорошо натоплено, и представляете, какое удобство. Тогда же ведь в основном везде было печное отопление, mm-hmm. Нужно было дрова заготавливать. Вот. А здесь ничего заготавливать не надо, но это сослужило и печальную судьбу в кончине Константина Николаевича, потому что умер-то он не от своих болезней, а умер он от пневмонии, потому что было очень жарко, он раскрыл окно, сел, его продуло, да, и вот пневмония, и в 10 дней она его сожрала. А это, кстати, тот пример, который он приводит в византизме и славянстве, как пример развития. Вот развитие болезни, да, начинается болезнь, мы не знаем, что это за болезнь, а может ОРЗ, а может ангина, вот, а может еще что-то. И вот, наконец, болезнь развивается, вот она приобретает оттенки, свойства, качества, и вот на вершине этой болезни доктор говорит, да, это пневмония. А дальше есть два пути. Либо человек умирает, либо он выздоравливает. И то, и другое врачу неинтересно. Вот. То есть это упрощение. Это смесительное упрощение. Вот самое интересное – это болезнь. И Леонтьев – это человек боли. Это человек, который поразительным образом переживал боль и возводил ее в какое-то космическое измерение. Он говорил, все болит у древа жизни. Да? Болит и первое прорастание зерна. Угу. Вот, то есть не надо стремиться избавиться от боли. Боль – это важнейшая социологическая смысле, да, категория и спутник человеческой жизни. Да? Сейчас наша цивилизация построена как раз на стремлении вот, избавиться от боли. Рожать безболезненно, там, зубы лечить безболезненно, умирать безболезненно. Да?
С помощью эвтаназии. Да.
Не дай бог. Да.
Не дай Боже.
Вот, то есть все на избытие боли. Леонтьев говорил, боль – это основное.
Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, завкафедра истории русской философии, ведущий программы «Философские ночи» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Вавриентьева. Мы очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Лавра. Духовное сердце России». Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии у нас Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, завкафедра истории русской философии, ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии и Кира Вавриентьева. Алексей Павлович, ну, в конце первой части нашей программы вы, конечно, вытащили такое зерно из всего вот этого вот мировоззренческого вот этого, вот, не знаю, мира, да, Константина Леонтьева про боль. Вот это очень интересная мысль, потому что она неудобная, она крайне неприятная для человеческого сознания, но ведь действительно много внимания уделяет этому, что боль действительно, в некоторой степени, спутник человека, и так уж прям бежать от нее вот так прямо вот как-то иступленно не стоит, потому что вместе с этим ты убежишь от жизни, Алексей Павлович, так получается?
Ну, проснулся, у тебя ничего не болит. И первый вопрос, может, ты умер?
Да-да-да, вот один монах Оптин-Пустин сказал, болит, значит, живешь.
Значит, живешь, да. Вот, кстати, видимо, этот интерес к боли, именно социологический интерес, он характеризует определенный тип мировоззрения, потому что вот очень близкий на Западе Леонтьеву писатель, философ, которого звали Эрнст Юнгер, да, вот, у него тоже есть этюд о боли. Вот Эрнст Юнгер, который был друг Хайдеггера, национал-большевик, вот, и который отличался тоже умением очень ярко, литературно подавать свою мысль. То есть его рабочий, арбайтер, да, и вообще его тексты, они очень эстетичны, они сделаны, и иногда, может быть, даже вычурны. Вот так же, как и проза Константина Леонтьева. Леонтьев, прежде всего, писатель, и он начинал как писатель. Он учился и был другом Тургенева Ивана Сергеевича, да?
Да, вот, кстати, недооцененный тоже его роман на «Одиссея Полихарниадис», мало кому известный, он в полном собрании сочинений выпущен, по-моему, совершенно потрясающий.
«Восточные повести» замечательные. Да, то есть это тончайший писатель, не только политический мыслитель, политический философ, вот. Ну вот надо, наверное, вернуться к этим поздним дням Константина
Леонтьева. Да, Алексей Павлович, Троице. Если позволите, вот 2 месяца ведь, получается, он у Троицы прожил в Сергиевом Посаде.
С небольшим.
С небольшим.
Он переехал туда в конце августа, а умер он 12 ноября.
Он и с Розановым, так я понимаю, подружился вот в последние дни.
С Розановым он подружился раньше, все-таки. Но это была заочная дружба. Он с ним никогда не встречался.
Они
он
переписывались.
С ним переписывался и переписывался буквально до смерти. Розанов писал о нем статью «Эстетическое понимание истории». Он присылал эту статью, там куски написанные Леонтьев, частью ее прочитал. Вот. У Леонтьева была такая тетрадочка с вклейками, да, вот, она сейчас опубликована. Это были вырезки из газеты «Гражданин», его статьи, вот, критика на Леонтьева немногочисленная. И он эту тетрадочку давал Владимиру Соловьеву, который собирался писать большую статью о Леонтьеве. Но в конце жизни с Соловьевым произошел резкий разрыв, вплоть до того, что Леонтьев успел его фотокарточку порвать. Вот, это было связано с тем, что Соловьев прочитал в Московском психологическом обществе реферат об упадке средневекового миросозерцания. Это было 19 октября. И в этом реферате он, ну, если так грубо изложить идеи, что далеко не всегда дело Христово творили христиане. Часто его творили либералы, прогрессисты, а христиане часто устраивали крестовые походы, костры инквизиции, поэтому мы должны смотреть не как человек себя называет, а какие дела он творит. Да? И вот на этот реферат, который, кстати сказать, так и не был опубликован, цензура его запретила, и он был опубликован только после смерти Владимира Соловьева, сразу стала поступать очень гневная критика со стороны консервативной прессы, «Московских ведомостей», «Грингмунд», «Говоруха отрок». Вот. И Леонтьев все эти статьи вырезал и помещал в отдельную папочку, подчеркивая синим карандашом. Я эти статьи видел в архиве Леонтьева. Последняя вырезка 3 ноября. То есть за неделю до смерти. Вот. И он начинает говорить, что у меня ничего общего с Соловьевым теперь быть не может. Пишет, по-моему, Александрову, что надо Соловьева по-хорошему изгнать за пределы Российской империи, а работу его запретить. Вот. И Леонтьев работал в конце своей жизни над текстом, который называется «Кто правее?». Он был опубликован под названием «Письма Владимиру Сергеевичу Соловьеву о национализме культурном и политическом». И это был спор Леонтьева с Петром Евгеньевичем Астафьевым, таким философом, тоже национального толка, вот, профессором Катковского лицея в Москве. И они разошлись в понимании национализма. Да? И Соловьев был избран Леонтьевым третейским арбитром. То есть Леонтьев вообще любил писать свои статьи в виде писем кому-то. И вот в данном случае он Соловьеву жалуется на Астафьева. А Соловьев к национализму относился очень сурово. Он называл зоологический национализм. И Астафьев его был личный враг, можно сказать. Так вот, в конце жизни Леонтьев затребовал как бы обратно рукопись этой своей статьи и стал ее переделывать как письма не к Соловьеву, а к Цертелеву. То есть он редактор «Русского обозрения». Он решил, что сейчас вот мы даже вот имя Соловьева должны забыть. Все. Хотя с Соловьевым у него были отношения, ну, почти что влюбленности, понимаете? То есть он говорил, я Господу молюсь, Господи, там, охлади мой пыл и мою страсть к Владимиру Соловьеву, да, и, Господи, умери, там, мою нелюбовь к Николаю Страхову. Хотя, казалось бы, с Николаем Страховым они были единомышленники.
Настоящий,
то есть они человек. В одном лагере были, да, но со Страховым, правда, его разводило то, что Страхов очень лебезил перед Толстым. То есть он переписывался, он был его консультантом. Вот это Леонтьеву очень не нравилось. А Соловьев совершенно другой мыслитель, другого плана, да. Но он все время в Соловьеве находил что-то, что ему симпатизировало. Учение о догматическом развитии церкви. О, правильно, Соловьев гениальные мысли высказал, да. Вот, и он все время Соловьева очень хвалил. И, может быть, не случайно, именно такая первая большая статья памяти Константина Леонтьева, она была написана Соловьевым, и потом Соловьев переделал ее в статью для энциклопедии Брагауза и Эфрона. Вот это большая статья, 6 страниц, и Соловьеву даже говорили, ну, кто такой Леонтьев, какой-то мизерный публицист, а про него-то статью как про Канта. Да. Вот, но Соловьев настоял, что все-таки статья должна вот это выйти. И, кстати, именно Соловьев назвал его «Плю Ницш кю Ницш мем». Больше Ницше, чем сам Ницше, да? То есть именно от Соловьева пошла кличка, прозвище Константина Леонтьева «Русский Ницше», да?
Вообще поразительно, что большинство пророчеств Леонтьева сбылось. Вот у нас недавно была подготовлена вам конференция «Прекрасная опытная пустыня», посвященная русской цивилизации, и там был замечательный доклад Юрия Владимировича Пущаева, посвященный Леонтьеву, и как раз он там, ну, кратко, конечно, показал, насколько много небывалое количество его пророчеств воплотились. Это мало у какого мыслителя.
Вы знаете, есть две книги. Вот одна Александром Аркадьевичем Коральковым написана, одна из первых книг о Леонтьеве в начале 90-х годов. «Пророчество Константина Леонтьева». Mm-hmm. И еще одна итальянская книга, по-итальянски написана, тоже «Эль провизионе ди Константин Леонтьев». Да? То есть вот это слово «пророчество» применительно к Леонтьеву очень часто вспоминают, потому что действительно у него был дар пророка, потому что пророк – это человек, который утверждает, он предупреждает. Да? Он предупреждает, что вот будет так, если мы не переменимся, если мы не сделаем то-то и то-то. И пророк, в отличие от социального утописта, у нас же в основном в русской философии социального утописта, молочные реки, кисельные берега, апокатастасис, восстановление всяческих, всеобщая любовь, мировая гармония. А вот Леонтьев был другого типа, то есть он учитывал сопротивление среды. Он понимал, что пророк должен учитывать, что да, все будет прекрасно, но человек не допустит этого, да, он просто в силу своей греховности, в силу падшести своей натуры, он любой рай, как какой-то поэт писал, а рай испортить надо за тем, что он цветочный, да, вот, человек непременно сделает что-то такое, что его собьет. Но, кстати, вот относительно пророчеств, мы не можем здесь не вспомнить вот такую совершенно пророческую ситуацию в жизни самого Леонтьева. Когда старец Амвросий его направляет в Троицу, а это было еще там, начиная с июня или с мая, да, и вот он с ним прощается в Оптиной пустыне и говорит, не бойся, скоро увидимся, очень скоро увидимся с тобой. И поначалу Леонтьев понял это так, что ему было сказано, что если тебе не понравится у Троицы, возвращайся в Оптину, но возвращайся до 15 сентября, пока еще погода хорошая, и живи дальше. То есть тебя никто из Оптины не гонит. Возвращайся. Вот. Но 10 октября старец Амвросий умирает, да? То есть буквально...
Месяц между ними разница,
получается. Да, месяц. И Леонтьев вдруг понимает, что эти слова «скоро увидимся», да, они могут звучать совершенно по-другому. И поразила его смерть старца? Нет, не поразила. Он всем как бы говорит, что да, он мог уже 10 раз умереть, он был больной, у него столько было болезней, что, в принципе, я ожидал его кончины. Вот. Но внутренне она, конечно, его глубоко поразила, потому что он понял, что он без духовника теперь остался. Он не написал даже какой-то вот сиюминутный отклик, некролог, потому что он хотел писать жизнь. Житие батюшки. И в житии он хотел отразить его черты человеческие, показать его слабости, его недостатки, да, вот, показать его как живого человека. Но он не успел это сделать, да. И тоже вот как-то это время ухода, когда Леонтьев переезжает в Троицу, он не поселяется в монастыре, потому что он понимает, что наместник, архимандрит Леонид Кавелин, к нему относится недоброжелательно. Вот. И тут и отец Леонид умирает, да, 21 октября. Вот. То есть какие-то просто сплошные смерти, смерти кругом.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера», в студии Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ, микрофон архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Да, вот тут, Алексей Павлович, конечно, напряжение растет, потому что получается, что это последние недели буквально жизни Константина мы сейчас с вами обсуждаем, и это, конечно, вообще... Вот он теряет духовника. Константин Леонтьев, конечно, да. О нем мы говорим. Вот он теряет духовника, отца Амвросия, ни много ни мало, да. Оптинского, и остается, получается, сиротой в некотором смысле. Вот он 5 лет жил в Оптиной, тут он уже в Троице Сергиевой Лавре, конечно, ему нравится. Но опять же, его же не приняли в монахи Лавры. Он жил, как вы уже сказали, в графской квартире, но так или иначе он не был в какой-то вот такой общине, которая бы его поддержала. То есть это же тоже некое такое вот...
Он хотел поступить одиночество, в что ли, Черниговский скит. Вот там, где его похоронили. Он хотел туда поступить.
Да, и туда тоже не приняли.
И туда тоже не поступил, но не то, что не приняли, а известен был такой суровый и несколько скандальный нрав настоятеля, по-моему, его звали отец Даниил Соколов, вот настоятель Гефсиманского скита. То есть он понял, что ему там лучше не подвязаться. Ему там лучше не подвязаться. И у Леонтьева был последние годы круг почитателей, поклонников, друзей, молодых людей, которые к нему прилипали.
То есть вообще, одиноким не назовешь.
Да, он был такой, как бы учитель, учитель юношества, да, что-то платоническое в этом было. Вот, и среди этих учеников были очень известные люди. Это был Лев Александрович Тихомиров, который к нему приезжал. Это был отец Иосиф Фудель, который в это время служил в Белостоке и который стал священником, по сути, переписываясь с Константином Леонтьевым, то есть Леонтьев его, ну, можно сказать, благословил, да, на священство. Это был Кристи, это был Анатолий Александров, приват-доцент, филолог Московского университета, вместе с супругой, которая очень привязалась к Леонтьеву. Это был Константин Губостов, друг его жизни, но он был на дипломатической службе. Вот. И лаврская молодежь тоже к нему потянулось, и надо здесь отметить несколько имен. Они очень интересны. Это ректор Московской духовной академии, архимандрит Антоний Храповицкий, который стал к нему приходить, стал его навещать, и который в числе прочих его отпевал. Это отец иеромонах Трифон Туркестанов, да, который станет потом, знаете, вот Коринскую картину «Русь уходящая», да, такой красный батюшка в пасхальном облачении, истовый батюшка, это вот митрополит Трифон Туркестанов, это исповедник, да, это автор Акафиста, слава Богу за все, да, это человек, который оставил мощнейший след в истории такой вот советского сопротивления духовного, да, вот, он еще с ним общался когда тот был братом Борисом. Он из дворян, из дворянской семьи. И, знаете, я как-то случайно заказал книжку в библиотеке Московского университета. По-моему, это был «Среднеевропеец как орудие всемирного разрушения». Mm-hmm. Могу ошибиться. Я смотрю, мне приносят книжку, автограф Константина Николаевича Леонтьева, брату Бориса Туркестанова от автора. Да? Вот. И он тоже к нему приходит и тоже участвует в отпевании. Это два молодых священника, отец Сергий Верегин и отец Николай Толстой, которые оба впоследствии становятся католиками. Отец Николай Толстой раньше, и там он даже бежит из России, потом его прощают. Вот. Отец Сергий Верегин позже. И, кстати, отец Сергий произносил проповедь на отпевание Константина Леонтьева, а отпевание было в доме презрения. То есть в домовой церкви дома презрения, потому что его хозяйка, вот она благоволила Константину Леонтьеву, и очень интересно, что там вот все дети, которые, вот эти сироты, которые были, они присутствовали на отпевании, то есть вот, и там же был и поминальный обед по Константину Леонтьеву, но, знаете, такая подробность, которая меня поразила, когда за стол сели и уже, значит, вечную память пропели, решили помянуть, оказалось, что бутылки на столе пусты. То есть их поставили, ну, как бы для декорации. То есть денег купить выпивку не было. Да? То есть и на этом экономили, да, потому что, ну, действительно, все это было на деньги, которые были собраны, да, вот его близкими, его поклонниками, его учениками, которые успели приехать. Насколько помню, жена с племянницей успела приехать и кричала: «Никакой он не монах! Никакой он не монах». Это действительно очень интересно, что отпевали-то его не как монаха Климента, а отпевали его как болярина Константина. Кто дал такое распоряжение? Да? Откуда оно вышло?
А наместник лавры кто тогда был?
А наместник-то вот Леонид Кавелин только умер. Кто стал? Не знаю, наверное, не избрали еще. То есть вот отпевали его как Константина, а не как Климента. Да? Вот это тоже интересно. Почему? Вот на это у меня нет вопроса. Может быть, вот этот тайный постриг кем-то ставился под вопрос. Да? Причем, когда он умер, на нем был параман.
Монашеский.
Плат на груди, да, который свидетельствует о том, что он как бы для себя внутренне, да, считал себя монахом. И уже атрибуты монашеского жития вот, ну, на себе носил. Вот, то есть это тоже очень такая вот интересная деталь, интересная подробность, что... ну и, наконец, уход. Уход в Гефсиманский скит, в Черниговский скит, да, Гефсиманском скиту сейчас ничего нет, насколько я помню. Там все разрушено, все снесено, только стены остались.
Военная часть.
Черниговский скит восстановлен. Там есть храм Черниговской иконы Божьей Матери. Леонтьева похоронили рядом с храмом. Но могила была утрачена впоследствии, так же, как и могила Василия Васильевича Розанова, который завещал похоронить себя рядом с Леонтьевым. В жизни не встретились, в смерти встретились. Все это было уничтожено, а в монастыре была устроена тюрьма для малолетних проституток или что-то такое, вот, советской властью. Все надгробия были исколоты. Я до сих пор помню, там есть такое место, Каляевка, вот, названная в честь убийцы, да, вот, где горка, горка из вот этих кусков надгробий, да, то есть они все были поколоты, и ими была замощена дорога, да, вот, и могила, когда ее стали обретать в конце 80-х годов, вот, только благодаря дневнику Михаила Михайловича Пришвина, который описал подробно, сколько шагов, от какой стены, да. То есть вот по этому описанию Пришвина могилы были обретены, и общество Радонеж установило на них кресты. Вот один из крестов Ну, правда, он не стоит сейчас на могиле, делал, вырезал, собственно, ручно Владимир Вениаминович Бибихин. Вот, наш замечательный философ, переводчик Хайдеггера, вот, который был очень рукастый человек, сам дом построил, как мне рассказывали, на даче. Вот, он очень любил Константина Леонтьева, вот, к нему очень так тепло относился, и вот сделал крест. Правда, я не знаю, стоял этот крест на могиле или нет, но, во всяком случае, то, что Бибихин делал крест на могилу Леонтьева, это достоверный факт. Мне его недавно подтвердили.
Вообще символично, что два таких оригинальных мыслителя и таких очень со своими необычными судьбами, характерами упокоились вместе, да, Василий Васильевич Розенов и монах Климент Леонтьев, да. Что-то в этом
существовало, месте. Существовали сведения о том, что якобы останки Леонтьева были перезахоронены. Вот. Я не могу с достоверностью это утверждать, но я слышал, что вот вдова Александрова, пытаясь спасти от уничтожения, да, вот перезахоронила их на одном из загорских кладбищ, да, которое тоже впоследствии было уничтожено. Но здесь мы, в общем-то, не будем сейчас, наверное, производить какую-то экспертизу. Все равно это место мы почитаем как место погребения Константина Николаевича Леонтьева, да, и на самом деле последние годы они вернули его в пантеон, ну, если так можно сказать, великих русских писателей, очень много написано книг, диссертаций о Леонтьеве. «Одинокий мыслитель» действительно получил признание и собрание сочинений фантастическое, которое вот профессор Котельников и Ольга Фетисенко издали в Пушкинском доме. Сейчас выходит приложение, уже 6 томов приложения к собранию сочинений, да, вот, мало кого из русских, не то что философов, но даже писателей удостоили вот такого прекрасного собрания сочинений, но все равно, вот я знаю, что мемориальная доска Леонтьеву на здании консульства в Стамбуле, на домике, консульском домике в Оптиной пустыне, да, есть мемориальная доска Константину Николаевичу Леонтьеву, вот, где он провел последние годы жизни, потому что 4 года перед уездом в Лавру он, по сути, безвылазно прожил в Оптиной пустыне, как вот такой, как Розенов замечательно скажет, около церковных стен. Да?
То есть, а постригал же его старец Амвросий, да, или кто?
Он был пострижен в келье старца в Арсенофе. Вот. А кто конкретно совершал этот постриг, насколько я помню, 18 августа 1891 года это произошло, то есть, ну, меньше, чем за 3 месяца до его кончины. Вот. Кто конкретно совершал, вряд ли это был старец Амвросий, который был стар, немощен и вообще жил больше на даче в Шамардине, вот, в это время.
Где, да? И почил.
Вот. Где и почил. Ну, Леонтьев его навещал. Он его навещал перед своим отбытием, у них был разговор.
Ну, по крайней мере, ясно, что по его благословению.
По его благословению, да. По его благословению, да.
Да, конечно, удивительная жизнь. Алексей Павлович, интересно очень вы рассказываете. Ведь тут как-то очень все по-честному получается. Он действительно в какие-то моменты его заносил, так говоря по-русски. Какие-то моменты он и сам нам рассказывает в своем вот этих покаянных письмах, каких-то переписках. Мы видим это. И такое, с другой стороны, покаяние, да, и восхождение совершенно в другую область, духовную. 5 лет жизни в Оптиной, потом 2 месяца жизни в Лавре, около Лавры, да, и такой вот прекрасный финал. Ведь говорят, что о человеке можно много сказать, потому как он умирает, потому как он уходит из этого мира.
Последние слова его были: «Поборемся еще». Нет, уже пора. Он несколько раз произнес, да, перед смертью. Вот, такой непокоренный.
Он боится.
Преодоление, конечно, такое,
да,
постоянно.
И то, что Розенов потом напишет о нем статью «Неузнанный феномен», да, он был священник без посвящения, Кромвель.
Точно.
Без меча. Вот. Интересно, что приезжали французы, вот один французский биолог, публицист, я сейчас могу ошибиться в фамилии, но они приезжали в Оптину пустынь, и они встречались с Леонтьевым и написали потом, кстати, эта статья вышла во Франции еще до смерти Константина Леонтьева, где он назывался «Пэр Леонтьев», «Отец Леонтьев», и характеризовался как тип воина-монаха. Да? Леонтьев еще не был монахом в тот момент, когда эти два французских путешественника с ним беседовали. Один из них его, что называется, пытал на тему того, что вот вечный мир должен наступить, что вот какие-то органы там европейской власти, которые должны контроль осуществлять там над европейской политикой. Леонтьев им сказал: ну вы наивны, ну какой вечный мир? Вся история человечества – это война. Да, вот, то есть вам сейчас вот там Эльзас и Лотарингия, да, вот просто так вот отойдет, да, вот по договору, по какому-то европейскому контролю, да, вот, то есть Леонтьев очень быстро их разочаровал, поставил на место, и вот они написали о встрече с Леонтьевым, когда они вернулись во Францию, то есть то, что Леонтьев уже производил на заезжих иностранцев впечатление какого-то священника без посвящения, как скажет Василий Васильевич Розанов. Вот, ну, как дальше он скажет, великий муж прошел по Руси и лег в могилу. Гвалтом ворон он встречен, лаяньем собак. То есть ничего хорошего о нем не сказал. Вот, то есть полная безызвестность. Но задатки у него были величайшие. То есть вот осудит о человеке не только потому, что он сделал, но и потому, что Богом ему было намечено сделать, что ему было дано. Да? Вот Розанов пишет эту статью в качестве предисловия к изданию писем Константина Леонтьева к нему. Да? Эти замечательные письма, которые для многих стали открытием, потому что они были опубликованы в 50-е годы потом в Соединенных Штатах. Их републиковал Борис Филиппов, и в ксерокопиях, я помню, эти письма Леонтьева к Розанову приходили сюда в 80-е годы. Вот. Но потом уже была опубликована обратная переписка и письма Розанова к Леонтьеву. Но поначалу существовали вот эти леонтьевские письма с комментариями, очень подробными комментариями Розанова. Да? И вот эта статья «Неузнанный феномен» или феномен, может быть, поскольку речь идет о человеке. Да.
Да. Спасибо огромное, Алексей Павлович. Этот интересный разговор мы сегодня проводили с Алексеем Павловичем Козыревым, деканом философского факультета Московского государственного университета, заведующим кафедрой истории русской философии, ведущим программы «Философские ночи» на Радио Вера. У микрофонов были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Будьте, пожалуйста, на волнах Радио Вера. Алексей Павлович, огромное спасибо. Всего вам доброго.
Спасибо вам. До свидания. Всего доброго.
Лавра. Духовное сердце России.